Глава 7. Фарли. Памела вошла к себе в комнату, сбросила жакет на кровать и вздохнула с облегчением. Наконец-то она осталась одна. Встреча со всей семьей разом, после нескольких месяцев разлуки, да еще и после волнительного свидания с Джереми, оглушила ее. Теплое послеполуденное солнце светило в выходящие на запад окна. В глубине переднего двора плавно скользила по озеру пара диких уток. Только вид армейского автомобиля и скрежет его колес по гравию напомнили ей, что не все в Фарли так же, как раньше. Девушка огляделась, рассматривая милые сердцу привычные вещи. Вот читанные и перечитанные книги в белом книжном шкафу, «Черный красавчик» и «Н» из «Зеленых крыш», альпийский колокольчик и куклы, которые она купила в Швейцарии, когда училась там в пансионе. Фотография в рамке. Памелу представляют их величеством. Даже пахло в комнате по-домашнему. Слабый душок воска для мебели и древесного дыма. Зимой здесь топили камин. «Я дома», — подумала она. Именно об этом она мечтала мрачными одинокими ночами в третьем корпусе. И все же теперь, оказавшись здесь, она не могла избавиться от чувства тревоги. В голове засела надоедливая мысль, шептавшая, что она нужна в Блэчли. Ведь сейчас в ее смене на одного человека меньше. Того и гляди, пропустят что-то важное. Может, если бы донесение, отправленное подводной лодке, перехватили и расшифровали, сын егеря остался бы жив. Она служила не в морском отделе, но кто знает. Вдруг, благодаря ее переводу, уцелел бы чей-то сын. Памела подумала, что, наверное, переоценивает свой вклад в общее дело, но она твердо знала, что для бесперебойной работы гигантской военной машины важна каждая шестеренка. Взгляд упал на фарфоровую фигурку на каминной полке. У сидящей на задних лапах собачки были смешные длинные уши и грустная мордочка. Эту собачку ей подарил Джереми, когда только записался в военную авиацию. Безделушка рассмешила девушку в антикварной лавке в Тонбридже. Он велел ей глядеть на собачку раз в день, чтобы не разучиться улыбаться. Впрочем, когда пришла весть, что Джереми сбили, а потом, что он попал в лагерь для военнопленных, Памеле было не до улыбок. А теперь невероятно, он дома и в безопасности. Всего в полумиле от нее, и ей следовало бы прыгать от восторга. Так почему же она не рада? «Я рада», — произнесла она вслух. «Просто мне нужно время, чтобы привыкнуть». Памела опустилась на кровать, невольно коснулась рукой места на блузке, где раньше была оторванная пуговица, и ее снова пронзила смесь страха и возбуждения. Конечно же, он хотел заняться с ней любовью. Как-никак он живой человек из плоти и крови и так долго не видел женщин. Джереми признался, что мечтал об этой минуте все месяцы, проведенные в лагерном бараке. Ничего удивительного, что он увлекся и потерял над собой контроль. «Совершенно естественное поведение, ничего необычного», — сказала она себе. За время его отсутствия они оба превратились из подростков во взрослых, а взрослые воспринимали секс как нечто само собой разумеющееся, во всяком случае люди ее сословия. Насколько она слышала, среди аристократии адюльтер считался вполне приемлемым, правда, ее не в меру чопорные родители не в счет. Мать производила впечатление женщины, которая имела самое смутное представление о том, откуда берутся дети, а отец краснел до ушей и переводил разговор на погоду, если кто-нибудь при нем упоминал о нежелательной беременности. Но родители все же исключение. Трикси, ее соседка по комнате, например, точно не была девственницей и с удовольствием делилась подробностями своих многочисленных похождений. Памела понимала, что любовная игра, скорее всего, не вызовет у нее отвращения. Более того, проанализировав свои чувства, она с некоторым удивлением осознала, что в ту минуту в оранжерее была не только испугана, но и возбуждена. Но ей также было не по себе. Видимо, из-за потрясения, вызванного признанием Джереми, что он и думать не станет о женитьбе, пока идет война. «А вдруг, кроме нее, у него есть и другие девушки?» — спросила себя Памма. «А любит ли ее Джереми так же сильно, как она его?» Бен вышел в сад за отцовским домом и огляделся по сторонам. Посреди лужайки устроили бомбоубежище по модели Андерсона. Позади высились шпалеры с фасолью, обещавшие хороший урожай. Бен откинул волосы со лба, словно пытаясь стереть из памяти картину, которая стояла перед глазами, сияющее лицо Джереми, когда он увидел Памму, и то, с какой любовью она смотрела на него. Правда, когда они столкнулись в поезде, Памма тоже обрадовалась, но все же в ее взгляде не было той нежности. «Чертов Джереми!» — пробормотал он. «Не надо же было такому случиться, что он единственный спасся из немецкого лагеря!» Бена тут же охватило чувство вины. Как он посмел подумать о том, что лучше бы Джереми не возвращался? Ведь они же лучшие друзья, вместе выросли. И Джереми не виноват, что Памела полюбила именно его. «Смирись уже», — сказал себе Бен. «Идет война, у тебя важное задание». По садовой тропинке он дошел до сарая, извлек там из-под цветочных горшков и шезлонгов свой старый велосипед, осмотрел его на свету и вздохнул. Собственно, новым тот не был даже, когда Бен получил его в подарок от одного из отцовских прихожан, а теперь и вовсе местами заржавел, кожаное седло рассохлось и потрескалось. Бен, как сумел, почистил велосипед, смазал цепь и попробовал сделать круг на переднем дворе между церковью и домом. С непривычки оказалось трудно удерживать равновесие, однако велосипед все еще был на ходу, хотя с негнущимся коленом ездить на нем будет явно непросто. Его вдруг охватила досада. Максвелл Найт ожидал, что Бен будет прочесывать окрестности, но средством передвижения обеспечить его не потрудился. Наверное, такие, как Найт, воображают, будто у всех имеются личные автомобили. Впрочем, подумал Бен, автомобили-то и правда есть у многих, но мало у кого найдутся талоны на бензин. Отложив велосипед для дальних поездок, он пошел по деревне пешком. Бен и сам не знал, что именно ищет. Проходя мимо дома полковника Хантли, который тот назвал Симла в память о службе в Индии, Бен залюбовался аккуратно подстриженным кустарником и заметил жену полковника, подрезавшую розы в безупречно ухоженном саду. Услышав шаги, она подняла голову и помахала. — Здравствуйте, Бен! Добро пожаловать! Надолго в родные края! Муж был бы счастлив сыграть в крикет с приличной командой. Жалуются, что нынче кругом одни школьники да старики. Миссис Хантли направилась к нему, вытирая ладони о фартук. В одной руке у женщины был секатор. — Какое там? Всего на пару дней, — ответил Бен, не считая нужным сообщать соседке ни о продолжительности, ни об официальной версии увольнительной. С нее бы сталось разнести по всей деревне, что у Бена Кресвелла нервный срыв, хоть он и дня не провоевал. Местные и так уже презирали его за то, что он не в военной форме. Миссис Хантли кивнула и улыбнулась. — Славно, наверное, очутиться дома после Лондона, — заметила она. — Страшно, поди, когда бомбят. — Со временем привыкаешь. Порой мне кажется, что мы здесь совсем оторвались от жизни. Ни голода, ни бомбежек. Выгляни в окно, кругом красота. Райский уголок, не правда ли? Бен кивнул. «Ваш сад просто очарователен», — вежливо сказал он. «На днях заходил какой-то парень. Говорил, что сад нужно перекопать под грядки с капустой или картошкой. Можете вообразить, что ему ответил мой муж?» Мол, здесь вам не Германия, и мы вольны делать со своими участками все, что пожелаем. У нас, дескать, уже есть огород, на котором растет достаточно овощей для наших нужд. И если жена находит утешение в том, чтобы выращивать цветы, то он не намерен лишать ее такого удовольствия. Она улыбнулась этому воспоминанию. Бен огляделся. «Трудно поверить, что мы всего в часе езды от Лондона», — признался он. «Возвращаясь туда, где жизнь идет своим чередом, поневоле растеряешься». Жена полковника нахмурилась. «И все же нельзя сказать, что мы совсем отгородились от мира. В Фарли полно солдат. Мимо нас круглые сутки с грохотом разъезжают громадные грузовики, а военные напиваются в пабе и потом затевают драки с местными парнями. Кстати, недавно и у нас случилось кое-что интересное. Вы слышали, что на землях Фарли нашли труп?»
«Миссис Финч что-то такое говорила. Парашютист, кажется. Несчастный случай, купол не раскрылся».
Она придвинулась ближе. «А я считаю, что ничего случайного в этом нет. Труп увезли на армейской машине, а не перенесли в местный морг. Вы ведь понимаете, что это значит? Тут что-то нечисто. Муж считает, это вполне мог быть немецкий шпион. О них нынче много говорят. Его, наверное, послали устроить диверсию на авиационной базе, спитфайры из строя вывести». Она замолчала и огляделась, будто проверяя, не подслушивают ли их.
«Ба, да что же это я? Заходите, выпейте чашечку чаю. Я как раз собиралась передохнуть».
«Большое спасибо, но мне пора», — ответил Бен. «В последнее время я совсем мало двигаюсь, целый день в конторе. И хотелось бы поглядеть, нет ли в деревне каких перемен».
«Да какие уж тут перемены», — сказала миссис Хантли. «Вы, наверное, слышали о тех чудаках, которые поселились в хмелесушильне? А бакстеры, похоже, недурно зарабатывают на войне. Явно разбогатели с некоторых пор. На дворе у них день-деньской кипит работа, но никто не знает, что именно они делают».
«Надо же», — протянул Бен. «Что ж, рад был с вами пообщаться. Мое почтение полковнику». Бен направился было прочь, но тут миссис Хатли крикнула ему вслед.
«А, еще доктор Синклер поселил у себя немца!»
«Что?» Бен резко повернулся к ней и подошел ближе.
«Нам показалось, что у него немецкий акцент», — пояснила она.
«Утверждает, что он беженец, но как тут разберешь? Они ведь вполне могли заслать таких людей вперед на случай вторжения, а когда придет время, те станут руководить операциями из нашего тыла».
«Но доктор Синклер ни за что не стал бы укрывать», — начал Бен. Жена полковника покачала головой.
«Он чересчур мягкосердечен и одинок с тех пор, как овдовел. Кто знает, сколько людей они обвели вокруг пальца таким же образом. Ведь мы, британцы, очень милосердный народ».
Она направилась к дому, срезав по пути большую желтую розу. Золотистые лепестки медленно упали на траву. Бен продолжил путь вокруг деревенского луга, размышляя над услышанным. Его бы не удивило, выяснись, что бакстеры подзарабатывают на стороне. Билли Бакстер никогда не казался ему порядочным, даже в детстве. Бен вспомнил, как однажды в церкви у кого-то пропал кошелек. Они с Билли тогда были певчими. Его отец заподозрил, что кошелек украл Билли Бакстер, но им так и не удалось ни найти пропажу, ни выяснить правду. По крайней мере, можно вычеркнуть из списка подозреваемых полковника с женой. Впрочем, нельзя сказать, что он действительно их в чем-то подозревал. Пусть оба явно интересовались загадочным парашютистом и были не прочь о нем посудачить, но полковник как-никак отдал годы и годы служению родине в пекле Индии. Нынешний дом казался полковнику вновь обретенным раем, а вот доктор приютил немецкого беженца, и на это стоило обратить внимание. Бен прошел мимо солидного, зажиточного викторианского дома мисс Гамильтон. Сколотив состояние на северных мануфактурах,
Ее отец перевез семью поближе к изысканному столичному обществу и подальше от дыма фабричных труб. Престарелая мисс Гамильтон была последней из семьи. Бен оглядел особняк. Интересно, заставили ее принять эвакуированных из Лондона, или она по-прежнему живет одна с такой же старой служанкой по имени Эллен? Он задержался у кованых ворот, но так и не смог придумать подходящий предлог для визита. Затем Бен постоял у военного памятника, прочел список местных парней, павших на Великой войне. 16 человек из одной деревеньки. В одной семье погибло трое братьев. Будет ли список длиннее после этой войны? Он вздохнул и пошел дальше. Новое бунгало Бакстеров расположилось рядом с их строительной площадкой. Высокие ворота, ведущие к площадке, были закрыты, а изнутри доносился стук молотков. «Кто же строит во время войны?» — удивился Бен, но тут же понял, что нужно ведь ремонтировать городские дома, пострадавшие от бомбежек. Неудивительно, что Бакстеры процветают. Уроки только что закончились, и дети выбегали из старого школьного здания, толкаясь и пихая друг друга, чтобы поскорее пройти через калитку. Он заметил, как двое рослых фермерских сынков теснят худосочного мальчишку, которого он раньше не видел, и подошел к ним. «Прекратить!» — велел он. «Поберегите силы для немцев!» Тот из драчунов, что покрупнее, скривил губы в презрительной усмешке. «Болтать-то все гораздо, а как я погляжу, сами-то вы не воюете с немцами, как мой брат!» «Если я хромаю, Том Хаслет, это еще не значит, что я не могу драться», — парировал Бен. «Имей в виду, в Тонбридже я был чемпионом по боксу среди юниоров и бьюсь об заклад, что по-прежнему сумею отправить тебя в нокаут одним ударом. Да только я считаю, что нельзя драться с теми, кто слабее, и тебе тоже следовало бы это запомнить. А ну пошли отсюда все! По домам!» Глаза мальчишек нервно забегали, и они ретировались. Бен улыбнулся младшему мальчику. «Я тебя раньше здесь не видел», — сказал он. «Меня зовут Алфи, я из Лондона». «А, так ты тот мальчик, что нашел труп?» «Верно». «Не страшно было?» Алфи покачал головой. «Да не, в Лондоне я видал и похуже». «Ты отважный парень. Но ты должен уметь за себя постоять, не давай себя в обиду». Алфи вздохнул. «Так они ж по нескольку, как навалятся! И все как один огромадные. Хочешь, научу тебя паре боксерских приемов, пока я еще не уехал?»
«Правда?»
— с надеждой спросил Алфи. «Я, конечно, не одобряю драк», — добавил Бен и подмигнул. «Я же сын викария, сам понимаешь». Алфи широко улыбнулся. «Что говорят в школе об этом твоем парашютисте?» — поинтересовался Бен, когда они вместе направились прочь.
«Никто ж ничего не знает. Одни говорят, дескать, немецкий шпион, мол, фрицы скидывают парашютистов куда ни попадя, чтобы, когда будет вторжение, они перерезали телефонные провода и все такое прочее».
«Значит, местные уверены, что будет вторжение?»
«А как же?» — ответил Алфи. «Этот лорд, ну, который из Фарли, даже учение устроил, показывал нам, как драться вилами и лопатами. Только, как по мне, не больно-то это нам поможет против танков и самолетов с бомбами, правда?»
«Будем надеяться, что до этого не дойдет», — успокоил его Бен. «Но если дойдет...» — фраза повисла в воздухе. Расставшись с юным Алфи, он двинулся дальше по деревне, размышляя о том, что сказал мальчик, будто парашютиста прислали для диверсионных акций перед вторжением. Однако при нем не было инструментов, чтобы, к примеру, резать телефонные провода. Следовательно, кому-то из местных жителей предстояло передать ему эти инструменты и, возможно, пустить на постой. Бен остановился у приемного кабинета доктора, подумал, покачал головой и не стал заходить.
Он знал доктора всю жизнь. Не тот это был человек, чтобы обманывать своих и селить у себя предателя. Разделив с отцом легкий ужин, крутое яйцо и салат, Бен решил, что нельзя сидеть сиднем каждый вечер и вести светские беседы, раз его пригласили сюда по делу. «Я, пожалуй, схожу в паб, отец», — сказал он. «Вдруг увижу кого-нибудь из старых приятелей».
«Хорошая идея», — кивнул преподобный Кресвелл.
«Хочешь пойти со мной?» — предложил Бен. Викария это, похоже, позабавило.
«Я?»
«Благодарю за приглашение, но я, пожалуй, не гожусь для прогулок по пабам. Ты же знаешь, я ограничиваюсь одной рюмкой хереса, остальным посетителям такое не понравится. А ты иди, мой мальчик, иди развейся. Одному Всевышнему известно, долго ли нам еще вкушать, пусть даже мелкие радости». Бен кивнул, хотел сказать что-то ободряющее, да так ничего и не придумал. Маловато сейчас причин надеяться на лучшее. Вдруг через год они уже будут пить немецкое пиво или голодать, прозябать в рабстве, томиться в концлагерях. О таком даже думать не хотелось. На фоне розового заката носились летучие мыши, галдели грачи, устраиваясь на ночлег в кронах высоких деревьев за домом священника. Обогнув деревенский луг, Бен направился в Три колокола. Он толкнул дверь паба, и изнутри донесся приятный гул голосов. Мужчины, сгрудившиеся у барной стойки с кружками пива, дружно обернулись.
«Добрый вечер, мистер Кресвелл», — сказал бармен. «Рады снова видеть вас дома».
Бен подошел к барной стойке и заказал пинту пива.
«Так ты надолго или просто заскочил отца проведать?» — поинтересовался один из мужчин.
«Да вот урвал пару дней отпуска», — пояснил Бен. «Хорошо хоть ненадолго выбраться из Лондона».
«Много повидал бомбежек?» — спросил другой.
«Не без того», — ответил Бен, — «но к ним привыкаешь. На работе никто и головы уже не поднимает, когда ревет воздушная тревога».
«А что за работа?» — спросил другой.
«Да в одном министерстве».
«Чем именно занимаешься?» — Бен усмехнулся.
«Ты же понимаешь, нам запрещено обсуждать работу».
«Запрещено обсуждать работу», — повторил чей-то голос у них за спиной, и Бен обернулся. К ним направлялся тощий парень с ярко-рыжими волосами — Билли Бакстер, сын строителя. Бен почувствовал, как рука сжимается в кулак.
Когда они были детьми, Билл любил его изводить. Теперь он ухмылялся.
«У тебя, значит, секретная работа, да, Бен?»
«Запрещено обсуждать, он же сказал», — вмешался один из мужчин постарше.
Бен перевел взгляд на Рыжего.
«Я смотрю, ты тоже не в военной форме, Билли Бакстер», — заметил он. «Так у меня же бронь».
«Ну да, как раз твои оконные переплеты и прикончат Гитлера», — съязвил Бен и к своему удовольствию услышал, как все рассмеялись. Билли Бакстер вспыхнул. «Если у тебя черепица слетит при следующей бомбежке, кто, по-твоему, прибежит латать крышу, пока все не залило дождем?»
«И ты, похоже, недурно на этом зарабатываешь», — продолжал Бен. «Я заметил новое бунгало, которое построил твой отец. Домик что надо».
«Еще бы! Тяжкий труд приносит плоды», — осклабился Билли.
Бен наблюдал, как Билли Бакстер заказал кружку пива. Такой родную бабку продаст, если предложат сходную цену. Но чтобы работать на немцев, не тот характер, — подумал Бен. В душе Билли трус, как выяснилось в тот раз, когда Бен врезал ему, до крови разбив нос, а Билли с воплями побежал домой. Отец прочитал Бену лекцию о насилии и сдержанности, но вид у него при этом был весьма довольный. Когда Бен уже выпил полкружки, дверь паба распахнулась, и ввалилась компания громко болтавших и смеявшихся солдат. Они пробрались к бару,
и Бен заметил, что местные расступились. В воздухе ощущалось напряжение. Потом один из солдат сказал: «А вы что будете, мисс?» И Бен увидел, что с ними леди Диана. Она надела красные брюки, повязала голову красным платком, как девушка из земледельческой армии, и накрасила губы ярко-красной помадой.
«Не называй ее мисс! Надо говорить миледи! Она дочка графа!»
— прошипел один солдат тому, кто спрашивал. Дайда услышала и рассмеялась. «Ой, ради бога, не надо этого! Зовите меня Диана или Дайдо. Терпеть не могу формальностей. Ронни, мне, пожалуйста, полпинты пива с лимонадом». Оглядев паб, она заметила Бена и широко ему улыбнулась. «Привет, Бен! Эти милые ребята предложили мне пойти с ними в паб. Не правда ли, очень любезно с их стороны? Я сбежала из-под замка хоть на время». Она снова рассмеялась, но во взгляде ее читалась мольба: «Не говори никому, что видел меня здесь». Бармен смутился. «Прошу прощения, миледи, но это ведь общее помещение. Не будет ли вам удобнее в отдельной гостиной? Там есть кресло и не так шумно». «Глупости какие!» — возразила Дайдо, покосившись на Бена в поисках поддержки. «Я всю жизнь провожу в заперти и никого не вижу. Мне хочется немного пожить, слышать смех и разговаривать с обычными людьми». Она обернулась к солдату, который предлагал купить ей выпивку. «Знаешь что, Ронни, давай лучше целую пинту». Пока бармен наливал, она подошла к Бену.
«Чем ты теперь занимаешься, Дайдо?» — спросил Бен. «Все дома?»
«Все торчу дома», — театрально вздохнула она. «Па не позволяет мне заняться ничем стоящим, а мне так хочется приносить пользу. Ты не мог бы мне найти работу в Лондоне, а? Там, где сам служишь?»
«Наверное, мог бы, но не стану же я идти наперекор твоему отцу. Ты ведь еще несовершеннолетняя. Вероятно, в Севен-Оксе или Тонбридже тоже можно заняться чем-то полезным.
Записаться в земледельческую армию свиней выращивать? Других предложений нет, а я хочу чего-то интересного. Вот попрошу мистера Черчилля, когда он у нас будет в следующий раз. Па ведь хорошо его знает, и если мистер Черчилль согласится взять меня на работу, то па уж точно не откажет, правда?»
«А ты умеешь делать что-нибудь полезное?» — уточнил Бен. «Печатать, например, или стенографировать?»
«В общем-то, нет». Она смущенно закусила губу, и Бен вдруг осознал, что она еще почти ребенок.
«Обычно женщинам поручают примерно такую работу», — пояснил он. «Бумаги, справки, документы».
«Скукота, скукота, скукота! Лучше водить карету скорой помощи, выучиться на радистку или даже пойти в армию».
«Женщин на фронт не пускают. Даже если наденешь мундир, все равно будешь заниматься той же конторской работой».
«Это несправедливо», — надула губки Диана. «Я такая же способная, как и эти ребята, и такая же смелая».
«Ну что вы, мисс», — возразил один из солдат. «Мы пошли на войну именно для того, чтобы защищать таких барышень, как вы. Когда нас посылают на чужбину, нам важно знать, что вы дома, в безопасности, ждете нашего возвращения».
«А вас скоро отправят?» — спросил Бен. Молодой солдат нахмурился.
«Пока ничего не слышно. Мы были при Дюнкерке, потеряли там товарищей, но, надо думать, скоро нас снова куда-нибудь пошлют. А пока что жизнь в Кенте не так уж плоха, особенно когда рядом такие очаровательные молодые леди». Он улыбнулся Дайду. Бен уже было решил, что не имеет смысла дальше задерживаться в пабе, но тут вошел доктор Синклер в сопровождении мужчины средних лет. От всего облика незнакомца, черты лица, покрой пиджака, веяло чем-то иностранным. «А вот и таинственный немец», — подумал Бен и подошел поздороваться. Доктор тепло приветствовал Бена и представил ему своего спутника. «Это доктор Розенберг. Он помогает мне принимать больных. Славный малый».
Мужчина коротко склонил голову и протянул Бену руку. «Здравствуйте, как поживаете?» — произнес он по-английски, четко выговаривая слова. «Вы из Германии?» — доброжелательно поинтересовался Бен. «Из Австрии», — поправил доктор Розенберг. «До войны я преподавал на медицинском факультете Венского университета».
«И был там одним из самых видных профессоров», — добавил доктор Синклер. «Успел выехать в последнюю минуту».
Иностранец грустно посмотрел на Бена.
«Мне и в голову не приходило, что я в опасности, хотя мой дед и был евреем. Поглядите на меня, разве я похож на еврея? Я был уважаемым человеком. А потом явились немцы, меня уволили с факультета и велели носить желтую звезду. Этого мне хватило. Я бросил все и первым же поездом уехал в Италию, оттуда во Францию и, наконец, добрался сюда».
Он прервался, чтобы взять бокал пива, который протягивал ему Синклер.
«Мне повезло, я успел выбраться. Насколько я понимаю, моим друзьям и родным повезло меньше. Немцы заставили моих коллег-профессоров мыть тротуары, а прохожие в них плевали. Иные просто исчезли без следа. Никто не знал, куда они делись, но ходили слухи о лагерях».
Он покачал головой.
«Порой я чувствую вину за то, что я здесь, в этом чудесном месте, да еще и имею возможность практиковать».
«Вы приняли правильное решение, старина», — сказал доктор Синклер. «Вы действовали, в отличие от остальных. Большинство людей просто не верят, что такое может с ними произойти, пока не становится слишком поздно».
Бен уходил из трех колоколов, размышляя о докторе Розенберге. Белокурый, зеленоглазый австриец действительно не был похож на еврея. «А вдруг его нарочно сюда прислали?» — подумал Бен. «Прислали и велели обжиться в деревне. Доктор Синклер — человек добросердечный, одинокий, его легко обвести вокруг пальца. Возможно, как раз в доме доктора парашютист и намеревался искать убежище».